Глава 13. 31 августа в субботу в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликаясь на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда-то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома. Он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу между разбросанными платьями, лентами, шарфами и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье. То самое, уже старое по моде платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале. Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело, но душа ее не лежала к этому делу. А она не могла и не умела делать что-нибудь ни от всей души, ни изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным. Но потом, когда остальное все-таки надо было укладывать, ей это показалось скучным. — Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да, да? И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звук их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых. Девушки, лакеи, ключницы, няня, повара, кучера, форейтеры, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых. Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу. Бывшая ключница, старушка Мавра Кузьминична, отделилась от толпы, стоявшую у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.
— А что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве, — говорила Мавра Кузьминична. — О, вам бы покой негде, на квартире, вот бы хоть к нам, господа уезжают.
— Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Вот, начальник, спросите.
И он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег. Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.
— Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она.
Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.
— Кого вам угодно, мамзель?
— спросил он, суживая глаза и улыбаясь. Наташа спокойно повторила свой вопрос. И лицо, и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.
— О, да, отчего же, можно, — сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузьминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
— Можно! Он сказал, можно!
— шепотом сказала Наташа. Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти в необычных условиях жизни отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузьминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
— Надо все-таки папаш доложить,
— сказала Мавра Кузьминична. — Ничего-ничего, разве не все равно? На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
— Ну уж вы, барышня, придумайте. Да хоть и в флигеля, в холостую, у княжки и то спросить надо.
Ну, я спрошу. Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
— Успите, мама? — Ах, какой сон!
— сказала, пробуждаясь только что задремавшая графиня.
— Мама, голубчик!
— сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу.
— Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминична послала. Тут раненых привезли, офицеров, позволите, а им некуда деваться. Я знаю, что вы позволите,
— говорила она быстро, не переводя духа.
— Какие офицеры? У кого привезли? Ничего не понимаю,
— сказала графиня. Наташа засмеялась. Графиня тоже слабо улыбнулась.
— Я знала, что вы позволите. Так я так и скажу.
И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери. В зале она встретила отца с дурными известиями возвратившегося домой.
— Досиделись мы, — с невольной досадой сказал граф. — И клуб закрыт, и полиция выходит.
— Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом, —
сказала ему Наташа.
— Разумеется, ничего,
— рассеянно сказал граф.
— Не в том дело, ма. А теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладываться и ехать. Ехать завтра.
И граф передал дворецкому и людям тоже приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости. Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише растопчена, хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение, наверное, о том, чтобы завтра весь народ шел на три горы с оружием, и что там будет большое сражение. Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына, в то время как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение, она знала, что он радуется этому предстоящему сражению, то он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено. И поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увести ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женскую невольную хитростью любви она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.